Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Христос воскресе! Продолжаем празднование Светлого Христового Воскресения. И сегодня, неделя вторая по Пасхе, именуется неделей Фоминой или Антипасхой. Некоторые люди недоумеют, почему же эта неделя именуется Антипасхой. Ибо они, к слову «анти», имеют некоторые неблаговидные виды. В слове «антихрист», например, и думают, что «анти» – это что-то противное. Ибо «антихрист», да, – это противный Христу, противник Христа. Но в греческом языке это слово еще означает «вместо». То есть это может быть против, напротив и вместо Христа. В данном же случае это имеет значение напротив. То есть первая неделя, которая находится как бы сразу напротив Пасхи. Поэтому Антипасха – это неделя, которая находится сразу против Пасхи. То есть следует сразу за днем первого, да, Светлого Христового Воскресения. Хотя само празднование Пасхи длится до дня Вознесения Господня. Поэтому не должно быть никаких здесь недоумений. И сегодня Святая Церковь ставит нам воспоминания, события, связанные с Воскресением Христовым, по Воскресению Христовым. Господь в течение 40 дней являлся своим ученикам, беседовал с ними, наставлял их. И вот одним из таких явлений было сегодняшнее явление, описанное у великого Иоанна Богослова в Евангелии. И в этом месте Евангелия идет речь как раз о уверении святого апостола Фомы, одного из 12 апостолов. В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам». Мы должны, как бы вот, несмотря на великое расстояние во времени, понудить себя понять состояние учеников после смерти Иисуса Христа и после его погребения. Как бы все надежды и этих людей умерли вместе со смертью Христа и были погребены. Это видно в Евангелии, и оно не скрывает вот это недоумение, скорбь апостолов, непонимание. Они-то думали, что сейчас вот Мессия заявит о себе, и вот начнется уже то предсказанное пророками славное царство Мессии. Но на самом деле вдруг со смертью Христа все у них разрушилось, их вера, их ожидания, и они ходили удрученными, а еще при гневе и иудейском, от иудеев и первосвященников, книжников, фарисеев, садукеев, в этом гонении. Вот, они просто ради страха скрывались. И как мы видим, этот страх, эта опасность их сплачивала в отсутствие Господа. Так всегда бывает, что страх и опасность серьезная, настоящая, то есть угроза арестов, гонений, лишения жизни сплачивает последователей Христа, даже когда они чего-то не понимают, малодушествует или потерпевает такую внутреннюю скорбь, то Господь помогает такими обстоятельствами. Все равно они как вместе держатся, и тогда легче переносить эти скорби и гонения, поддерживая друг друга. И вот в таком они находились, в тяжелом состоянии, в опасном положении, недоумевали, естественно, между собой об этом делились, разговаривали и выражали это недоумение. И как мы видим в повествовании Евангелия от Луки, беседа между самим Лукой и Клеопой, которые шли, когда им потом Господь явился, они высказывали это даже первому встречному путнику, которого они не узнали сначала Господа, они высказывали свои недоумение, как же так, мы надеялись, что вот он-то и есть тот, и это, и уже Господь обличал их заблуждение, неверие словам Писания, что так должно пострадать было ему. Хотя Господь их предупреждал заранее, что ему должно быть в Иерусалиме и пострадать, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. То есть он не скрывал это. Но удивительное вот восприятие, что люди, еще не просвещенные Духом Святым, слушают живоносные слова самого воплощенного Бога. А мы можем их только читать в Евангелии. А они слышали прямо из уст. Но отношения одинаковые. Оно не достает людей до глубины их духа. Они не понимают, о чем идет речь. Они не обращают внимания вообще на серьезность и важность этих слов. Как-то послушали и не поняли, и пошли дальше себе там. Так бывает с непросвещенными Духом Святым. Люди читают Евангелие, пробегают глазами, оно скользит по поверхности духа, то есть сердца, и уходит куда-то от них. И они живут дальше своей жизнью, своими заботами мирскими, временными, не прилагая это к сердцу, тем более не меняя свою жизнь. А так, как бы, а да, да, я слыхал, да, это где-то было, что-то такое, да, да, да. И продолжает жить дальше привычной им жизнью, их привычными надеждами, вот, и маленькими земными радостями, скорбями и так далее. То есть не дают как бы божественной жизни и вот, славе воскресения войти в их жизнь. Но в данном случае святые апостолы были заведомо избраны Господом, кроме Иуды Искариотского, который был заменен. Вот, и записаны книгу вечной жизни, и Господь знал, что это их сомнение, неведение, маловерие было не по злобе, а по недопониманию и по их еще неведению, по той причине, что они еще не имели в себе Духа Святаго Утешителя, который наставил бы их на всякую истину и укрепил бы, и как и потом мы видим, что почти все святые апостолы, за исключением Иоанна Богослова, пострадали вот, в мучениях за Христа, доказал ему верность и преданность не только всей своей жизни служением, а и самой смертью мученической. И поэтому нужна была помощь Божия. И Господь являет эту помощь и своим собственным явлением им. Сказал это, он показал им руки и ноги, и ребра свои. Ученики обрадовались, увидевши Господа. Писание доносит до нас, что Господь был внешне неузнаваем. И здесь он прошел сквозь закрытые двери, с плотью своей. Мы знаем изучение церкви и верование церкви, что по воскресении Христос восстал в своем прежнем теле, но в новом качестве, как бы показывая нам качество будущего воскресения из мертвых. То есть это было то же самое его тело, но оно было изменено. И с одной стороны остались раны, во свидетельство, хотя Господь, если бы хотел, мог бы их загладить, и они бы не были бы вообще ни рубцов, ничего не было. Но он благоволил оставить это для свидетельства, а само качество плоти было изменено и приняло новые способности, например, проходить сквозь плотное вещество камня, когда он сквозь гроб вышел, и проходить плотью сквозь плод, вещество дерева, там, двери так, и любое другое вещество. Вот. И здесь он явил им прежде всего это новое качество тела, пройдя сквозь закрытые двери. Уже одно это вызвало у апостолов изумление, удивление, как можно было сквозь закрытые двери появиться здесь. Поэтому они приняли его сначала за духа, как в другом месте Евангелия повествует, и уверяя их, что он не дух, а плоть и кость носит, он не только показал руки, ноги и ребра, но и вкушал как также рыбу печеную и мед, и этим доказывая, что он реально во плоти воскресший их Господь и Учитель. И когда он показал им руки, ноги и ребра, как особый документ, свидетельствует, что это именно он есть. Что без этого они не могли по одному внешнему виду узнать. Они, увидевши Господа, обрадовались. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам». Что до этого он говорил «мир вам», но они еще не поняли, от кого это происходит. Когда они узнали, обрадовались, он вторично укрепил их. И сразу же говорит им великое указание: как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Вот если было просто сказано Господом: я посылаю вас там на то-то и то-то, уже этого было бы достаточно. Велико, что сам Господь воскресший посылает их. Но Господь благоволил не просто их послать так вот от себя, по своей воле, чего было вполне достаточно, а благоволил сослаться на пример. Как послал меня Отец, так и я послаю вас. То есть он указал им на это подобие, что ваша миссия не просто какая-то частная миссия вот моей воли, моего желания, хотя я у вас Господь, да, Сын Божий и так далее. Но это продолжение той же миссии спасения людей, которую благословил Отец мой Небесный, и вся Пресвятая Троица в нем участвует. Поэтому как послал меня Отец для спасения мира, так и я послаю вас для спасения мира. Потому что это спасение нуждается в дальнейшем развитии. Первую часть, которую никто не мог совершить, совершил я, искупление. А вот проповедь об этом искуплении, вот благовестие или благовествование о совершившемся, я благословляю понести вам, людям, моим избранным апостолам, ученикам. Это Божье благословение вы должны понести. И как я был послушен Отцу до смерти, так и вы будете послушны до смерти, в том числе и мученической, если надо, и на кресте. Как апостол Петр, мы знаем, и Андрей, первозванные, закончили свою жизнь на кресте. В буквальном смысле. Хотя и остальные все закончили на кресте, но не в буквальном смысле, но мученической смертью, которую Господь называет крестом. И вот для этой миссии нужна была особая сила и благодать Божия. Не мог Господь послать их без этой силы и благодати. Мы видим, что различные правительства, государственные органы, если они посылают людей на какие-то важные мероприятия, на войну ли, вот, или еще что-то подобное важное для государства, интересов государства, то они снабжают их и оружием, и финансами, и другими необходимыми средствами. Если это люди делают, понимают, что без этого невозможно совершить миссию благополучно и успешно, то тем более Господь знает, что без благодати, без силы Духа Святаго люди сами не способны ничего доброго сделать, или полезного, или спасительного, а тем более еще и другим людям помогать спасаться. Поэтому после этого заявления так и я послаю вас, Господь, дунул свечником и говорит им, примите Духа Святаго. И если бы он просто дунул, они бы не поняли действия. Господь-то знает, что Дух Святой сошел, но мало людям смотреть, что-то Господь делает, и не понимать, что Он делает. Люди нуждаются в объяснении. Люди нуждаются в понимании божественных действий, в понимании божественных слов, выражений, в понимании Писания, тайн Писания и пророчеств Писания. Если этого понимания нет, то для нас это закрытая книга. Для нас это то, что не имеет значения, потому что оно зашифровано, мы не можем понимать. И зачем тогда читать то, чего нам непонятно, и слушать то, что нам непонятно, и видеть то, что нам непонятно, и для чего это делается, тоже непонятно. Поэтому Господь не только реально вдунул в них Духа Святаго, но и сказал, примите Духа Святаго. И с этой фразой он им и объяснил, что они должны принять, и как бы настроил их на этот прием. И дальше разъяснил, какой именно силу Духа Святаго он им дает. Потому что они же получили обетование этого Господа, получить Духа Святаго в день Пятидесятницы, то есть через 10 дней по Вознесению Его, сидите в Иерусалиме и ждите обетованного Духа Святаго. А тут еще задолго до Его Вознесения, еще там больше 30 дней до Вознесения было, и он уже вдунул Духа Святаго. Получается, как бы непонятно, почему же два раза Духа Святаго они получили, и почему не достаточно было одного раза, что он им дунул, а надо ждать еще было обетование из неба. Более того, Господь сказал, если я не уйду, Дух Святой не придет. Получается, присутствие Господа на земле, по Его самому слову, не давало Духу Святому Утешителю прийти взамен Его на учеников и на церковь. На самом деле, если правильно все знать и понимать, то никакого здесь нет ни противоречия, ни недоумения, а просто речь идет о разном. Там и шла речь о благодати Духа Святаго, все совершенной, которая сошла на апостолов, на всю церковь, и в ней пребывает спасительная, просветительная и всякая другая благодать церковная. Вот. А здесь речь идет о подготовке как бы руководящего вот, церковного ядра, то есть святых апостолов, затем их преемников, лице епископов, священников. И они должны были получить особую благодать. Ту благодать, которая не даруется в снисхождении Духа Святаго уже ипостасного на всех. Потому что если бы вся благодать получалась в том снисхождении, в том будем праздновать День Пятидесятный, тогда любой человек получил бы власть прощать и разрешать грехи. А так мы знаем, что эта власть не дана никому из христиан, кроме святым апостолам и их прямым преемникам, которые не отступили от их учения, ничего нового не привнесли, не впали в никакую ересь, заблуждение или отступление, а сохранили и это преемство, и благодать апостольскую, ибо церковь наша является апостольскую. Поэтому только они являются законными как бы хранителями и проявителями этой великой благодати прощать, разрешать или не прощать и держать грехи. Что власть это обоюдоострая. И Господь присовокупил после этого, примите Духа Святаго, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. То есть прямо сказано, основная суть и значение этого благодати, то есть какого Духа Святаго они приняли, какой дар. то есть прощать свои грехи. Сам по себе человек не может прощать и решать грехи. Это есть только качество Бога. Это Его право и возможность, и как судьи, прощать, разрешать или не прощать. И вот здесь, вот в этом даре удивительно, вот эта милость Божия и великое доверие к людям, к своим вот, ближайшим ученикам и апостолам, что Господь эту великую ответственную власть как бы делегирует этим людям, святым апостолам. И понятно, что с одной стороны от самого человека, апостола, да, или там священника, зависит от его понимания, от его восприятия, да, зависит прощение или непрощение грехов. Потому что Господь не сделал их бессмысленными марионетками своими, а Он сохранил во всей полноте и, более того, облагодатствовал их ум, очистил их душу, облагородил их дух, возведя их до высокой степени христианского совершенства. У них было полное согласование внутреннее с волей Божией, желанием Божьим, с Духом Божьим. Они были един дух с Господом. До того, что апостол Павел засвидетельствовал, вот, как один из великих апостолов, что к тому же у меня живет во мне Христос. То есть они из себя сделали вот храмы, жилища для Христа и для всей Пресвятой Троицы. Потому что где Христос, там Отец и Дух Святый. Поэтому не надо удивляться, что, там, что только Христос отдельно жил там, а Дух Святый и Отец Небесный, значит, нераздельны. Это учение святых отцов. Всегда мы должны троично помышлять. С какой бы ипостаси мы ни заходили в Пресвятой Троице, мы должны всегда троично помышлять. Здесь через Христа, но рядом же нераздельно Отец и Святый Дух. Поэтому вот это действие было не просто, так сказать, обозначением, что Дух Святый присутствует, а что по благоволению Божию вот эта великая власть прощать грехи была особым образом дарована именно этим людям и их законным, не формально законным, а законным по непрерывающей связи с Богом. Они получали эту силу и власть и хранили, и использовали в житии Святой Церкви. И здесь мы видим этот симбиоз, то есть взаимодействие. Согласованное взаимодействие человеческого естества и личности апостола и Духа Святаго. И вот это взаимодействие нельзя нарушить. Потому что сам по себе человек может быть правильно настроен, посвящен, правильно знать и принимать правильное решение, этому грехи прощать, этого связать, не прощать. Но если за какой-то тяжкий грех или отступление, или ересь, или раскол, или какие-то личные тяжкие грехи, значит, человек лишается благодати Духа Святаго, потому что он лично лишается, потому что он не может быть дальше сосудом. Дух Святый и Бог не терпит такие грехи, уходит от человека, потому что это не те грехи, которые не к смерти и врачуются легко и быстро, а есть грехи к смерти. И вот эти грехи к смерти, они потому и к смерти ведут, что Дух Святый уходит, а это и есть смерть души. Теперь вы знаете, что смертный грех – это тот грех, который немедленно изгоняет из человека Дух Святый. И он лишается Духа Святого, умирает пред Богом, так как Адам и Ева умерли после согрешения. И вот внешнее протяжение руки Евы к запретному плоду трудно как бы представить, что это и есть смертный грех. Ну что такое, взять какой-то, запретил, да, ладно, человек прикоснулся, вкусил и умер. Но Господь сказал, именно в тот день, когда вы сделаете этот грех, вкусите от этого запрета плода, смерть умрете. Получается, что смертный грех – это не тот, который в воображении человека кажется смертным, а тот, который реально ведет к лишению человека Духа Святого. И иногда это может быть одна фраза, одно слово. Преподобный батюшка Серафим Саровский Чудотворец так говорил одному из своих помощников, Николаю Александровичу Мотовилову, что не говори, кто такой Серафим, или что мне Серафим. Казалось бы, одно слово, да, одна фраза. Что мне Серафим? Человек никого не убил, не ограбил, не какой-то там тяжкий грехов наделал, не впал в ересь, а просто сказал по отношению к одному из сосудов, из служителей Бога, вот как Серафим Саровский. И он именно к себе это определяет. Не о ком-то говорит, а о себе лично. Не вздумай сказать, что мне Серафим. Ибо такое слово является хулой на Духа Святаго. А этому греху, говорит, нет прощения ни в этом веке, ни в будущем. То есть настолько страшный грех. А впасть в него можно одной фразой, которая уничижает, умаляет сосуд Духа Святаго. Поэтому это очень опасное дело судить служителей истины. И если мы не имеем никаких оснований, откровений от Бога и более чем достаточных удостоверений от учения Церкви, святых отцов, преподобных, и то мы не можем хулить, поносить, а только это дает нам основание самим отойти в сторону и сказать: «Господи, прости, я это не могу разделить. На сегодняшний день мои знания, мое понимание, моя вера, моя надежда, мое упование не позволяет мне принять и разделять там вот эти какие-то там взгляды, учения, там действия и так далее. Поэтому я хочу быть в стороне от всего этого, чтобы не повредиться, не погибнуть, не разделить грехи данных людей, группы людей, там структуры и так далее. Я ухожу и хочу быть с тобой». За такое осторожное, правильное поведение Господь не осудит, а наоборот, еще больше укрепит, разумит там и управит ко спасению. Если же мы по ложной ревности, вот, будучи ослеплены страстями греховными, начнем поносить какого-то служителя, не разобравшись, то мы можем впасть вот в подобную, каждый из нас, в хулу, как вот на батюшку Серафима Саровского или на другого, живущего сейчас, современного служителя, который действительно пред Богом служит, Богу служит, его благодатью, является его сосудом. Это очень ответственно для собственной участи, и также для соблазнения многих. А мы знаем суд Божий, что горе тому, кто соблазнит одного из малых сил, лучше бы повесить ему огромный жернов и утопить в море, чем соблазнять. То есть насколько страшен грех соблазна. Вот. Но прежде этого, чтобы создать других, человек сам соблазняется. Не разобравшись, не убедившись, не вымолив, не узнав, он выносит суд по какому-то внешнему признаку или внутреннему неприятию к какому-то служителю, не понимая его служение, не понимая его значение и не зная, как он перед Богом выглядит. И тогда он впадает в смертный грех, лишается благодати Духа Святого. И тогда бесы обязательно заходят в этого человека и уже делают его орудием вот, мрака своего, да, тьмы, нечестия, злобы, богоборчества, и делают его орудием гонения истинных служителей Божиих. Такова правда Божия. Поэтому мы должны очень осторожно и внимательно относиться, и если и отрекаться, то только ереси, которые церковь осудила, вынесла им приговор, И мы знаем уже, за какие ереси, если мы видим, что человек действительно содержит эти ереси. Или явные отступники, если мы видим их нечестие, то мы отрицаемся этого нечестия, этого отступления, ибо так заповедал Бог. Если мы чего-то не понимаем, лучше не выносить свой суд, а по ним сказать: «Господи, я уйду и не понимаю этого, но ты суди, ты знаешь все». Тогда мы предохранимся. Таким образом, я вам проиллюстрировал, что иногда, может быть, грех смертный, к смерти, очень легко соделан под нашим невниманием, небрежением, где-то гордостным самомнением, вот когда мы вносим суд, особенно в отношении ближних, особенно в отношении служителей. А не только там другие смертные грехи, которые, вы знаете, бывают. Поэтому вот тот грех, который убивает душу, лишает ее благодатного и является смертным. И поэтому святые апостолы получили эту благодать, и вот то, что они, их ученики и последователи за все бытие церкви, да, вот более чем 2000-летние, они только тогда сохраняют эту благодать, когда Дух Святый пребывает в них. Вот этот вдунутый Господом Дух Святый. Не тот, который сходит потом в День Пятидесятницы, потому что и тот купили крещение, мы получаем, но именно служебный. Ибо прощать за грехи может далеко не каждый человек. И далеко не каждый рукоположенный человек. А только закон рукоположенный от законных, сохраняющих эту преемство, и благодать. Недостаточно самой цепочки рукоположений, как некоторые говорят: «О, все, руки до меня дошли, вот руки и останутся». А силы и власти прощать грехи не будет, ибо эта сила и власть невидима. Ее нельзя пощупать и увидеть вот так вот обыкновенным человеческим взором, взвесить на весах или замерить каким-то прибором. Поэтому и здесь надо быть очень чутким и осторожным, и знать, что эта благодать есть в церкви, и она передается, но ее можно и потерять по дороге кем-то. И они будут только думать, мнить, что они ее имеют, на самом деле они уже не имеют этой ни силы, ни власти, а сами в грехах пребывают и связаны этими грехами. Это тоже важное ведение для нас. И недостаточно вот понимать это, что Дух Святой обязательно должен присутствовать в сосуде. Это важное знание. Нужно еще и разуметь, что идет согласование между действием самого человека, имеющего такую власть, и самим действием Духа Божия. Никто не может посещать грехи, кроме одного Бога. В этом даре человек, священник, да, епископ, возносится на уровень Бога. И не надо удивляться, что в таком случае, как и в таинстве Евхаристии, человек возносится на уровень Бога именно по власти и праву. Не по качеству своему, не по природе. Это будет заблуждение и хула, кто скажет, что человек по природе равен Богу. А по благодати и по особому дару, который Бог благоволил от себя дать человеку. Но не каждому человеку, а вот именно конкретному служителю. Поэтому святой Иоанн Кронштадтский, пророк всероссийский, говорил, что если ты взираешь на священника, законного, да, истинного, настоящего истинной благодати, то ты, как бы в момент, вот, когда он прощает грехи и Евхаристии, видишь Бога, ты общаешься с Ним, как с Богом. Поэтому и подобающее отношение, благоговение, страх, потому что этим передается прямо к первой. То есть как бы самая совершенная икона Бога, не писанная, а самим Богом созданная, является вот священник вот в этой своей власти совершать таинство Евхаристии и прощать, решать грехи. Потому что мы знаем в Евангелии, что именно фарисеи, книжники укоряли Господа, что Он, будучи человеком, прощает грехи. Никто не может прощать грехи, только Бог. А здесь Господь как бы им в ответ говорит: да, но смотрите, я даже людям, своим избранным, даю эту власть. Потому что кому Бог хочет дать, это его право. И никто не может оспорить. И второе, заметьте, что не только прощать грехи, потому что нам так приятно, чтобы нас прощали, разрешали, развязывали, а и оставлять. Это же сила Духа, это же дар состоит из двух частей и дает силу не только прощать и разрешать, но и на ком оставить, на том останутся. И это должно вызывать еще и страх по отношению к истинным священнослужителям, потому что не по своей страсти, не по своему желанию и воле чисто человеческому они это делают, а по согласованности с Духом Божиим. И если кого-то связывают, отлучают, наказывают, лгать битимью, то это серьезнейшим образом скажется на их вечности. Не думайте, что это какие-то шутки или что-то такое незначительное. Слово священника настолько сильно и действенно, как слово Бога. В этих случаях, что сказал человек, сказал Бог. Потому что Бог и отдал эту власть и силу им. Поэтому они пользуются не своей силой, не своей властью, а силой и властью Бога. Поэтому связал священник, связал Бог. И никто не может разрешить. Бойтесь, чтобы Господь через священника вас не наказал, отлучив от жизни вечной. А это происходит по вашему состоянию, по вашему качеству. Ибо любящий Бога священник, живущий сам в покаянии, в преданности Господу, никогда не сможет наказать, отлучить человека, который сам, в свою очередь, кается, смиряется, благоговеет перед Богом. Как он может его? За что? А если он наглеет, дерзит, проявляет свою гордость, тщеславие, непокорство, непотребство, бесчиние, бунт и так далее, то за такие тяжкие грехи, как само душевное настроение неправильное, священник его связывает. И если он умирает на состоянии, он будет осужден и связан навеки вечные, будет выброшен во тьму внешнюю, кромешнюю, то есть в узилище ада. И здесь нет никакого противоречия ни с милостью Божией, ни с любовью, ибо это есть проявление любви Божией по выбору этого человека. Далее входит в повествование речь о Фоме. Фома отсутствовал в это время, когда Господь вот пришел дверями затворенными и говорил со своими учениками. И поэтому узнал об этом только из рассказов других апостолов. И в ответ на их рассказы, вместо того, чтобы поверить им, он выявил такое решительное требование, несогласие, что пока я лично не увижу руки его пробитые, ноги и его ребра пробитые, я не могу поверить. То есть не то, чтобы Фома вообще не верил в возможность воскресения или не любил Господа, но это такое неверие от такой особой скрупулезности человека, который говорит, пока не пощупаю, не поверю. То есть мне надо убедиться. Вот я, говорит, никому не доверяю, сам себе не доверяю, но вот надо убедиться. И тем не менее, такое неверие тоже может держать человека в отделении от Бога. Но оно легко преодолевается, если Бог снисходит и идет навстречу немощи человека и удостоверяет его. Говорит, Фома, не будь неверным, но верным. И вот в данном случае речь идет не просто об отдельно взятом человеке, мы уже знаем, что если Писание повествует нам об отречении Петра, то речь идет не только о Петре, ибо это отречение живет во всех нас, и надо нам преодолевать его. Просто у него это в самый такой яркий способ было выражено, как бы, и поставлено в образец всем. Так же, как и обращение Петра, покаяние его, и опять восстановление. Так и случай с Фомой. Он является тоже не только там частным случаем этого вот святого человека, но как бы вот духовным прообразом многих людей, которые не верят на слово. И это будет касаться не только нашей земной жизни, а и в вечности. То есть есть часть людей, которые как бы повторяют вот это неверие Фомы в отношении к вечности. Да. Они говорят, да, вот я люблю Господа, и, в общем-то, хочу быть с Ним, там, и прочее. Но пока я не пощупаю, пока своими глазами и перстами не вложу туда, то я не буду особо верить, что есть оно или нету. И тогда Господь таких уверяет уже другим образом. Он их вводит туда и говорит, смотри, вот ты не верил, смотри, ад есть, и рай, и Царство Небесное, и вот обитель его. И как бы это неверие преодолевается вот явственным таким ощутимым переживанием своим личным. И человек смиряется и говорит, Господь мой, Бог мой, прости меня, что я так слабо верил, сомневался. Вот, потому что это врачуемое сомнение, это врачуемое неверие. Поэтому уверение Фомы было не человек вообще там, развернувший спиной к Богу, неверующего, не хотящего знать, а наоборот, Бога ищущего, любящего, но в чем-то сомневающийся до собственного удостоверения. Поэтому Господь милостиво и предоставит удостоверение, а заодно и всем прочим христианам. Таким образом, Фома как бы является еще дополнительным таким источником уверения нас в воскресение Христа и в воскресение, как мы знаем, из предания Церкви Пресвятой Госпожи Владычицы Богородицы. И третье мы знаем, человеком воскрес великий Иоанн Богослов, вот, сын, установленный у креста Матери Божией, любимейший ученик, наперсник, евангелист. И есть икона, где Господь на кресте, и рядом стоит Господь и Матерь Божия, рядом стоит Матерь Божия Иоанн Богослов, и больше никто не изображен. Так вот, у греков вот эта икона носит название «Трех воскрешенных». Икона трех воскрешенных. Или трех воскресших. И само название это говорит, что, конечно же, в вере православной давно хранилось предание и традиция, чтобы было понятно, Господь воскрешен, мы на каждую Пасху это, и каждый воскресный день это помним. Но что уже Матерь Божия воскресла, уже, увы, современные христиане далеко не все об этом знают, хотя у святых отцов и учение Церкви это есть. А уж по Иоанну Богослову и совсем закопали. Вот. Поэтому мы находим эти свидетельства, выставляем, восстанавливая правду Божию и истину о славном воскресении вот, всех тех, кого Господь благоволил после своего воскресения воскресить, то есть Матери Божией и Иоанна Богослова, и о его миссии. Таким образом, Фома был уверен Господом и стал для нас дополнительным источником свидетельства о славном воскресении Христа. Но мы должны понимать, помнить, знать и никогда не забывать, что несмотря на великие дары Божии, на великие благодеяния к нам, милости и великую благодать, даруемую в Церкви, а через Церковь и каждому приходящему к ней, мы живем на земле в борьбе, в битве, в страшной духовной войне. И эта война не прекращается никогда. Те, которые с нами воюют, демоны или бесы, они не спят не едят, не отдыхают, не ездят по курортам отдыхать, оставив нас. То есть они по курортам тоже, но с другой целью ходят. Но так, чтобы нас оставить, где-то уйти там на отпуск, нет у них ни отпуска, ни выходных. Они непрестанно, непрерывно воюют с нами, ненавидя нас люто, завидуя нам и желая погубить всячески. Они делают все для нашей погибели, а мы делаем все, чтобы им не мешать, а то и помогать. И в этом великая беда, бедствие и преткновение. Потому что пренебрежением этой брани, этой войны, мы как бы все дело Христа, включая его славное воскресение, делаем для себя бездейственным, тщетным, суетным, неполезным. А ведь наша задача, наоборот, войти в жизнь Христа, воспользоваться Его заслугами, принять Его благодать, жить благодатной жизнью, а не умирать. А для того, чтобы жить, нам приходится воевать. И это наш долг, наша обязанность. Мы не можем ее избежать, этой войны. Никак. Никто из живущих на земле людей, которые обратились к вере, не может избежать войны. Потому что в купели крещения он плюет на сатану и его бесов, отрекается от них, объявляет им войну, что он воюет с этой минуты на стороне Христа. И воюет прежде всего за свое собственное спасение, а затем по его достижении и о спасении других людей. Ибо мы видим, что апостолы с какого-то времени уже не думали о своем личном спасении, они уже были необратимо спасены, но они уже полагали душу за христиан, за ближних и заботились только о их спасении. Поэтому это разные периоды. Но брань происходит и в том, и в другом случае. И мы должны ее вести. Но чтобы вести эту брань успешно, мы должны знать о ней. Мы должны знать своих противников. Мы должны знать их методы, средства, кто они, как воюют с нами. И вот этот великий опыт войны с демонами до нас доносят победители. Те великие воины Христовы, которые прошли на земле этот путь, которые воевали успешно, побеждали и победили в своей жизни этих бесов и оставили нам в своих Творениях Писаниях великое, вспомоществующее средство, указание, описание всех тонкостей этой войны. И мы имеем нужду, крайнюю нужду, тратить время и силы на изучение этого опыта. Потому что в противном случае мы будем легко побеждаемы бесами, они будут над нами просто играться, насмехаться, надругиваться, как над неопытными, слепыми, ничего не способными с ними сделать людьми, еще именующимися христианами. Это очень жалкое зрелище, когда человек, называя себя воином, вот, берет оружие, доспехи и не знает, с какой стороны. И щит одевает на спину, наизнанку, шлем на ногу, кольчугу на другую ногу, а копье берет и острым концом назад, а тупым вперед, и меч берет не за ручку, а за острие, и идет сражаться. Естественно, все смеются, не поймут, это что, клоун или сумасшедший какой-то, что он делает со стороны. Так вот так мы смешно выглядим в духовном мире. А ведь мы своими душами состоим, принадлежим к этому невидимому духовному миру. И именно в этой области у нас есть идет война, битва. И вот мы читаем, например, известные для того, кто читал Писание, слова апостола Павла, что брань наша не к плоти и крови, а к духам злобы поднебесной. А разумеем ли мы, о чем идет речь? Ну, с бесами понятно. Духи зло поднебесные, бесы. Но почему они названы поднебесными? А что, с преисподними у нас нет брани? А с земными, которые по земле ходят, бесы, нет брани, да? Сразу на небо взлетаем, и там... Это все равно, что на фронте, да, сказали, вот война, только авиация есть. Вот они там побьются, и война закончилась. А то, что есть сухопутные войска, там, или морские силы, да, державы, этого как будто их нету. Если кто-нибудь так заявил в этой жизни, над ним и смеялись. Вот точно так мы в духовной жизни выглядим. Если читаем Писание и не разумеем. Да, у нас есть брань и с духами злобы поднебесными. Но надо понимать, кто к ним относится и в какой области нашего естества происходит эта брань. Потому что у нас есть еще и брань и с другими духами злобы, земными и преисподними. С человеком воюют три вражеских направления. И они возглавляются тремя князьями тьмы, духами злобы, с главарями. Вот. Мы знаем, надеюсь, что вы знаете с ученических отцов, что прежде чем человек, как только приступает ко спасению, на него выступает три исполина. Да, три духа злобы. Дух неведения, забвения и разленения, леность или уныние еще минуется он. И вот это знание нам нужно дополнить. Святые отцы дальше развивают нам эту тему. А как именно эти три исполина противостоят каждому из нас, всему нашему человеческому естеству? Как они воюют? В какой сфере? И вот святые отцы открывают нам, что этих три духа возглавляются, как бы три силы вражьих, но они возглавляются конкретными князьями. Князь воздушный, князь мира сего, скажем так, наземный, и князь бездны или преисподней. Несмотря на то, что главным у них является падший херувим сатана, он в отношении брани занимает только место князя мира сего. Как сказал Господь, грядет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Есть князь, именуемый Авадон, или по-гречески Аполлион, губитель. Это демон, князь бесовский, который возглавляет бездну, ад. Сейчас, временно, до окончания страшного суда, он там как бы по попущению Божьим возглавляет, заведует соответствующими своими склонностями. И есть князь бесовский, который возглавляет все силы, которые стоят на воздухе, и которые участвуют в испытаниях, именуемых воздушными мытарствами. Когда душа разрешилась от тела христианина или не христианина, то та вообще на мытарство не доходит, вот, пытается пройти на свое место в обители, то по дороге ей как раз и встречаются вот эти воздушные силы, злобы. Так вот, брань наша должна с ней быть уже в земной жизни, а по выходу из души и из тела, смертное разрешение, да, то еще как бы она и продолжается уже с воздушными, потому что уже преисподним пока мы не трогаем, и князь мира сего уже не имеет ничего, а воздушные еще пытаются запнуть на пути Царства Божия. Но подождем до смертного часа, а пока до этого часа мы должны вести брань на всех трех фронтах уровня. И для этого мы должны разуметь, с какой частью человеческой души или естества воюет каждый из этих князей со всем своим войском. У каждого еще свои, там свои бесы есть. И вот это знание до нас доносят только святые отцы практики, подвижники, которые сами прошли эту брань, научены были Господом или предшествующими отцами, которые, может быть, и не писали, но из уст в уста наставляли этой брани от самих апостолов. От самих апостолов знание об этой брани передавалось. Мы видим только часть озвученного в Писании. Вот апостол Павел пишет о брани наша духовной поднебесной. И поэтому мы должны уразуметь, кому относится эта брань. Против трех сил души три князя злобы, борясь с подвижниками, делают нападение. И в чем кто не преуспеет, и над чем не трудится, в том и борим бывает ими. При этом дракон, князь бездны, восстает войною против внимающих сердцу, как имеющий крепость на чреслах похотных. Через любослаштного исполина забвения пускает он на них палительные тучи разжженных стрел, как иное море взволновывает в них похоть, воспеняет, разжигает ее, и к смешению их возбуждает, наводняя потоками сластей ненасытных. Итак, князь бездны, именующий драконом, восстает войной против внимающих сердцу. Кто внимает сердцу? Человек, который хочет вырваться от власти бесов, вступает в покаяние по крещению своем, принимая все условия. В покаяние не самочинное, не мечтательное, не выдуманное, а реальное, святоотеческое, Богом заповеданное и Богом научаемое через святых отцов, где есть свой порядок, свои средства, своя последовательность, где шаг за шагом нужно проходить определенные ступени, наблюдать за изменением, за признаками, спрашивать, согласовывать все с духовным руководителем, если есть Бог, счастье его иметь дал. Если Бог дал счастье его иметь, да? Либо, если несчастливы мы, иметь живого руководителя, это не отменяет ни брани, ни всего прочего. Тогда мы берем книги святых отцов, и уже намного дольше уйдет времени на изучение, на нахождение в них с великим плачем, мольбой к Господу в разумлении. Но мы не самочинники. Мы руководствуемся практическими творениями своих отцов, и в них выискиваем, и Бог помогает необходимые нам сведения для этой битвы, для развлечения и всего необходимого. Так вот, когда человек приступает к такому вниманию сердца, то с ним вступает в брань именно князь бездны. И вступает он конкретным образом, именно через любослаштного исполина забвения. То есть вот этот демон забвения, да, то есть за ним стоит князь бездны. И действует он через похотную сласть. Как отвести человека от внимания сердцу? Он пускает тучи этих раскаленных, разжженных, да, помыслов и ощущений блудолюбивых, сладострастных, которые могут воспалять все естество человека, начиная от мыслительной части, где, когда он заражается помыслами, и скоптание сердца, когда это блудное ощущение в сердце переживается и, естественно, заглушает любое благое движение сердца, да, богоугодное, и уже спускаясь в нижние пределы человека, распаляет его страстью на самом деле, двигая в сторону исполнения этой похоти. И таким путем вот этот сластолюбивый бес наводит забвение о Боге. Он как бы сладость общения с Богом заменяет сладостью сиюминутного совокупления или удовлетворения своей плоти, своей похоти. Да, на душевном и телесном уровнях. Где как получится. Если человек боится там и бредет тело свое, он ему может устроить удовлетворение на душевном уровне. Сердечным скоктанием, мечтанием. Это все. И человек будет удовлетворять страсти, но думая, что раз он никуда не ходит там налево, он не при делах. Все нормально. На самом деле он проигрывает. Да, он не доходит до крайнего, так сказать, проявления этой страсти, но он тихонько погибает, не допуская благодать изменить его сердце, что и есть плод покаяния, богоугодное устроение. Поэтому нам нужна решительная брань, кто внимает сердцу, с этим драконом, князем бездны, забвением. Основным средством против забвения выступает память Божия. Забвение – память. Это когда мы принуждаем себя через как можно частое повторение имени Божия помнить о присутствии Бога, о Его участии в нашей жизни, о Его непосредственном взирании сейчас, в том числе на эту брань, в том числе на нашу мерзость, греховность, погибельность. И тогда мы ищем выход в том, кого призываем. И этим свидетельствуем свою любовь к Нему, свою веру к Нему, свою надежду на Него, ту, которую Он требует от нас. Тогда призывающий имя Божие не посрамится. Если он это делает искренне, с целью покаяния, Господь обязательно поможет ему и угасит эти стрелы, разженные этого князя бездны. Брань будет попускаться, но Бог будет научать. Кто попустит победить, тот даст нам силу победить. И так мы опытно будем наставляемы в самой этой брани находить средства, именно нам свойственные, а не вообще кому-то когда-то как-то. Подберем то, что у нас будет работать, и Господь поможет, или через святых отцов, или через духовного отца, но через опыт обязательно, который мы открываем ему, и выровняется, и подберется необходимые средства, и мы будем мужественно противостоять и успешно преодолевать, освобождая свое сердце от вот этой сладострастной, похотной атаки, для того, чтобы оно занялось своим основным действием спасительным, покаянным, чувствованием о Христе Иисусе. Князь мира сего нападает на проходящих деятельные добродетели, как заведующий войной против раздражительной части. Мы видим, да? Желательная часть воюет князь бездны. А сердце человека состоит из трех частей по святым отцам, да? Значит, вот эта похотная часть или желательная? Похоть, хотеть, хочу, желаю. Поэтому называется желательной или похотной. И это нижняя часть самая сердца. Срединная часть – это раздражительная. И верхняя часть, собственно, сила словес или дух. Поэтому даже неправильным вниманием в области сердца, если мы спускаем его с верхней части в середину, можем повредиться и сами себя распылать на раздражение, гнев, ярость и так далее, что будет нам препятствием в нашей же духовной жизни. А уже если спустимся еще чуть ниже, то просто будем терпеть прелесть такую, что призываем не Божие, распылаемся похотной страстью, так что это. И поэтому многие не знали этого и бросали молитву, только потому, что как призывание Божие на самом деле распылалось так, как никогда до этого не распылался. А все на все дело в прелести. Человек неправильно держит внимание, потому что его никто не научил этому. Так вот, князь мира сего, сатана, он воюет против сухопутные войска, да? Против проходящей деятельной добродетели. Если вы хотите какую-то добродетель стяжать в себе как качество, например, воздержание, это очень важная, великая добродетель, приобретается она разумным постом телесным, да, долулеганием, там, поклонами и другими телесными озлоблениями. То же самоограничение в себя, в сне, в пище, да, в всяких удовольствиях, утешениях, мы вырабатываем страсть воздержания. Так вот, против этого добродетели восстает сатана. Даже любой другой добродетель. Захотим стяжать, тут как тут князь мира сего начнет на нас нападать, насылать бесов, всякие искушения делать, чтобы устранить нас от плода, то есть от получения данной добродетели. И он будет действовать на раздражительную часть. То есть здесь нам не хватает чего? Терпения. Вот мы подвязаемся, потом раз, идет искушение. И мы раздражаемся, выходим из себя, и получается, что враг нас победил. Он добился того, чего хотел. Он увел нас от дела добродетели в противоположную сторону, надавив на раздражительную часть. И действует здесь исполин ленности или уныния. То есть лучше всего преуспевает князь мира сего через исполина ленности против деятельных людей тем, что он просто их загоняет в это состояние. А, лень, не хочу. Завтра. Вот завтра. Вот сегодня наимся, завтра начну поститься. Ой, надо там пойти и встать на молитву. А, леньки, полежу лучше. И так вот по каждой добродетели он вводит расслабление, уныние, беспричинную печаль, ой, да что-то тягостно как-то вот подвязаться, да тягостно молиться, да бубнить себе под нос одно и то же, помилуй, помилуй, да помилуй, да помилуй, а он никак тебя не милует. И как был, так и остался чурбаном бесчувственным, и все это бессмысленно, и все это не нужно, и посмотри уже, сколько долдонишь. Это он внушает. Он внушает. А человек, да еще сравнивает, да, действительно, уже 3 года долдоню, никто не милует, никаких благодати не спускаются, и никого, кроме чертей, не вижу, и то во сне пугают. А так, что, да что за жизнь такая? Наверное, этот помысл правильный. Бессмысленно это покаяние, это святые отцы. Да, святые отцы — это одно дело, а я там грешный человек. Пойду куда-нибудь развеселюсь, проветрюсь. А еще и придумали, ну, сейчас современные падшие люди ступнические, придумали новое слово — расслабься. Вдумайтесь, то, что расслабленный, это означало парализованный. Вот мы читаем Евангелие. Если бы они восприняли точный смысл этого слова, расслабь, то есть парализуйся. Раз человек разбил паралич, вот, тогда они бы не шутили такими словами. А так иди расслабься. То есть будь парализован к чему? К духовной жизни, к Богу, к молитве, к всему спасительному. Они становятся расслабленными по отношению к вечности. И вот кто их расслабляет. Князь мира сего. Вот это как бы основная брань через миролюбие. Но оно приходит со стороны саможаления. Навевает леность и уныние против всякого подвига добродетельного, против всего спасительного, что мы можем сделать. И вот этот исполин леность окружает их всякими чарами страстей и борется с ними всегда мужественно, противоборствующий ему. То есть кто ему противостоит мужественно, с тем и он борется. Кто, конечно, и так не делает, так что ему с кем бороться, когда он сам себе погибель делает. Он бывает побеждаем, бывает побеждает. То есть здесь идет как бы тоже такая в реальности, как бы Господь пропускает, и быть побеждаемым, и побеждать, чтобы научиться, чтобы утвердиться, и в конце концов от этого зависит, соделается ли он виновником венцов или перед лицом ангелов, да? Или стыда. То есть уже от качества людей, от их брани будет зависеть, как они будут увенчаны за подвиг добродетели, да? Либо постыдятся, то есть не получат, не будут. И, наконец, тот князь, о котором говорит апостол Павел, дух злоподнебесный, князь воздушный, находит на упражняющийся в мысленном созерцании. Фантазии им представляя, как имеющие поручение действовать на словесную и мысленную часть вместе с воздушными духами злобы. Он действует мечтаниями, фантазиями, помыслами. И поэтому начинать нужно противиться именно князю воздушному. И апостол Павел поэтому написал, что брань наша не к плоти и крови, а к духам злобы поднебесной. Но это не значит, что не будет брани у нас с князем забвения, бездны и с князем мира сего, лености и уныния. Да? Будет. Но как бы по порядку сначала надо очистить око. То есть наш ум, который является руководителем всей духовной жизни. Поэтому если мы его не очистим от греховных, нечистых помыслов, да, если мы не освободимся от мечтаний или предприятий, представлений, фантазий. Причем здесь речь идет не только о каких-то явно греховных там картинках, мечтаниях, когда человек лежит и мечтает, там, вот, неплохо было бы согрешить так или так. Это слишком грубо и явно. Это совсем для людей, не знающих Бога или не боящихся Его, там, вообще случайно проходящих мимо церкви, мы о них не говорим. Здесь более хитрая брань ее, тонкая. Он, воздушный князь, навевает мечтания по духовным предметам. О том, как спасаться, как подвязаться, как богословствовать, как толковать Писание. И вот здесь он, и предваряя истинное просвещение от Духа Святаго, навязывает прелестное мнение, мечтание по какому-то духовному предмету. Вот почему святые отцы, предупреждая нас, что ни в коем случае новоначальный не должен сам от себя, а значит от этого князя, принимать и составлять какое-то мнение по духовному предмету, потому которого он не испытывал лично, не переживал и о котором понятия не имеет. Это путь безопасный. Мы можем только о том говорить, что мы реально в своем опыте пережили, в чем мы убедились, что это от Бога пришло, уразумели, для чего пришло, смиренно приняли, смиренно усвоили, благодарили Бога. И только об этом можем говорить. То, что мы не испытывали, а только имеем представление или от голого чтения, не понимая, естественно, не разумея, потому что предмет рассматриваем превышает всякое человеческое понимание, духовный предмет. А плотскому человеку тем более никогда на ум не придет, что Бог приготовил в духовной жизни. Поэтому естественно, мечта восполняет и сочиняет то, как бы человек в плотном состоянии думает, вот что такое страх Божий. А это вот и сочиняет. А вот что такое там райские обители, сочиняет. А вот что такое духовное переживание, сочиняет. Что такое духовный плач, сочиняет. И так у него вместо живой богооткровенной истины набор сочинений собственных и князя воздушного в сотворчестве. И человек всю свою жизнь заполняет, засоряет вот этими сочинениями, мечтаниями. Они услаждают, естественно, его самолюбию, потому что он такой уже грамотный, духовно развитый, так много знает, понимает. На самом деле он ничего не знает, не понимает. Потому что нельзя духовный предмет понять прежде, чем его пережить в своем опыте. Да и после этого можно пережить и не понимать, но хотя бы иметь представление о нем верное. Потому что, допустим, ученики пережили на фаворе, да, частичную славу Христа, но как они могли ее понять? Они могли писать переживания. Так и с нами бывает. Мы можем какие-то духовные предметы переживать, потом свидетельство о них, иметь дар развлечения по отношению к ним, но понять, постигнуть мы все равно не можем. И передать, тем более, языком человеческим, другим людям тоже не можем. Потому что и это особый дар слова, чтобы передавать о духовных предметах хотя бы притчами, иносказанием, аллегориями, признаками, знамениями, потому что точно передать невозможно. Подвести и сказать, вот давай, вкуси и узнаешь, о чем я говорю. Человек переживает, а вот понятно теперь, что такое страх Божий. А то я слушал, никак не мог понять, что это за страх Божий, почему он чистый, и почему это один из даров Духа Святаго, а не просто вот... Потому что слово «страх» у нас вызывает соответствующие ассоциации с человеческим словом «страх». Ой, мама, боюсь. Волка там, зверя, там, смерти, там, ну, всяких бедствий стихийных. Ну, люди боятся многих вещей. И вот этот привычный им страх, который там адреналин, да, в кровь загоняет, вот они воспринимают, что и духовный страх нечто такое. То есть Бог увидел, сразу затрусился, как вроде какого там страшного зверя увидел. И вот, конечно, отцы говорят, хотя бы так Бога боялись, как мы боимся зверей диких, но не этого страха требует Бог, и не этот страх есть чистый. Это другой страх. А там это духовное переживание. Так и во всех остальных духовных предметах можно говорить только предметно. Предмет – предметно. Пережил – знаешь, говоришь. Не переживал – не сочиняй, не придумывай, иначе никогда его в истине не переживешь. Вот страшная прелесть, что человек, который составляет ложные мечтания, представления о духовных предметах, в реальности больше никогда их не переживет, потому что у него вместо истинного духовного переживания уже стоит идол своего мнения. Естественно, навеянный князем воздушным. И тогда вся жизнь человека превращается в прелестно-мечтательную. И он думает, что спасается, что в нем благодать, что он Сын Божий, что он там святой, праведный, все понимающий и богословствующий. Это на самом деле находится в жуткой прелести. Все у него выдуманное, все мечтательное. И он смех и поругание демонов, а также разумных, опытных людей, которые сразу видят его прелесть. Он тоже смешон в их глазах и жалок. Поэтому да не будет с нами такой беды, а будем и дальше углубляться в изучении этой брани, и милостью Божией будем наставлены святыми отцами до победного нашего исхода из этой жизни. И да будет это сие славным воскресением Христовым. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!